Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Мир вашему дому, дорогие друзья, и на дворе понедельник, 15 часов дня, в Москве, по крайней мере, лютая жара, кстати говоря, значит, самое время для вашей любимой передачи «Гигзона» на волнах Теос FM. И в эфире у нас, я так вот, неожиданно не я начинаю наш свойковый эфир с долгой преамбулы, я просто скажу то, что сегодня ведущий ваш любимый, лучезарный, замечательный Алексей Зуйков.
Вот и Олеж сидит. Никитин,
вот, который... Вот так он
да,
сидит.
Да, вот-вот-вот, он уже там показывает пальчиками на меня, там экраны, вот это все вы можете смотреть нас в прямом эфире, можете слушать нас на волнах Теос. И перед тем, как представить нашего гостя, преамбула сегодня зачитывается впервые мной. Ура! Я дорос!
Да.
Так, миф об Орфее и Евридике существует уже не одну тысячу лет, но остается актуальным и популярным по сей день. Эта история о трагической любви, подвиге и судьбе претерпела не один десяток инкарнаций и находила свое отражение в искусстве во все века. Первая опера, основанная на нетленном сюжете, датируется аж 1600 годом. Вау. А в 1975 году миф об Орфее и Евридике лег в основу первой советской рок-оперы, 50 лет спустя обрел необычную форму хип-хопера от Noize MC, но как бы не прочил нам, не пророчил Борис Гребенщиков смерть рок-н-ролла, он не только остается живее всех живых, но и зажигает новые яркие звезды. В 2020 году состоялся релиз первой части новой рок-оперы «Орфей», набравшей уже несколько миллионов прослушиваний. Два первых концерта презентации в этом году, летом, собрали полный аншлаг, а на объявленную 3 сентября вторую часть концерта билеты расхватали так быстро, что пришлось срочно назначать дополнительный концерт.
А изначальный релиз был в 2020 году, да?
Изначальный релиз альбома произошел в 2020 году, а концертная презентация через год в 2021. Сегодня у нас в гостях автор рок-оперы «Орфей», исполнительница роли Персефона Ольга Вайнер.
Привет, очень приятно.
Каково это быть супругой Аида? Самой себя подписать супругой Аиды. И Аида, если не ошибаюсь, исполняет небезызвестный Пламенев, да?
Пламенев, да.
То есть удалось поработать, так сказать, самым странным баритоном. Странным в смысле того, что гиковским баритоном в самом России матушки. Каково?
Да, ну, я себя определила на роль Персефона раньше того, как Пламенева на роль Аида. Каково? Ну, по-моему, мы хорошо сработались. Но у нас пока еще не было актерского взаимодействия на сцене вот такого прям, вот, когда и Персефона. То есть, ну, было небольшое. Но вот сейчас на новом концерте 3 сентября у нас будет дуэт. И вот тогда мы узнаем.
3 сентября, дорогие друзья, 3 сентября будет, наконец-то, возможность полноценно посмотреть на сцене.
3 сентября уже солд-аут, Олежа, уже все.
5 сентября.
Значит, надо продавать на трансляцию билеты в том числе. Это был разогревающий вопрос, на самом деле, а хороший вопрос пойдет сейчас
хороший от Цыкова. У тебя тоже был прекрасный вопрос.
Да нет, хороший, да.
Сложно ли совершить невозможное? Таким вопросом задается Орфей в его одной из арий, а я хочу переадресовать его тебе. Как тебе это удалось? Вообще практически с нуля собрать рок-оперу с таким звездным составом, настолько масштабную, яркую, классную.
А ну, можно вот имена и фамилии людей, которые...
Пожалуйста. Андрей Лефлер, Дарья Бурлюкала, Павел Пламенев, Евгений Егоров из группы «Эпидемия», небезызвестный, Вера Зудина и Дмитрий Борисенков, мой личный фаворит и мое сердечко. Дмитрия Борисенкова не было на альбомах в дисковой версии, в интернет-версии рок-оперы, но когда я пошел на презентацию, увидел и услышал живьем Борисенкова, я прям вот в восторге. Да, мы вот вопрос возвращаем тебе. Как это удалось?
Я, на самом деле, не думала, что это удастся. В какой-то момент я буквально попрощалась со своей идеей создавать мюзикл, создавать рок-оперу, но потом подумала, что моя жизнь будет неполной без этого. Вот, и, ну, решила так пойти ва-банк. Действительно, просто с места в карьер прыгнуть. И... начала вообще с разработки логотипа. Вот буквально. То есть, ну, задумка, идея и логотип. Чтобы как корабль назовешь, так он и поплывет. А потом встал вопрос, естественно, самый главный, об аранжировщике для моих песен. То есть я пишу песни, музыку, тексты, сюжет, но аранжировщик всегда со мной работает. Он работал со мной в проекте «Я с Вена», в моем личном проекте, и работает сейчас. Но это два разных аранжировщика. Сейчас Андрей Лефлер, аранжировщик рок-оперы «Орфей». И это очень сложно, найти аранжировщика, который бы вот понимал, о чем эта песня. То есть как-то сам мог прочувствовать, а не просто, ну, просто создавал какую-то аранжировку там. И именно с этого момента, что мне удалось найти Андрея, и все и завязалось, потому что он большой профессионал.
Это и правда.
У него своя студия, это тоже очень важно. И он же выступает звукорежиссером. И только вот благодаря всему этому дело завертелось, потому что собирать все по отдельности, звукорежиссера, аранжировщика, всех было бы просто нереально. В общем-то, с этого знакомства и все стало хорошо. Потому что, когда есть база, когда два человека хорошо сработались, то другие просто подтягиваются на хороший материал, на все, что все, видят, что все хорошо. Также просто, а остальные вокалисты просто присылаешь им песню. Он говорит, песня хорошая, все хорошо.
Путь в тысячу миль начинается с первого шага. Да. Вот, и, друзья, если вы задумали что-то серьезное, например, там международную корпорацию, которая производит, там, например, соски, то нужно начать с логотипа. И поиска того человека, который будет все то, что вы придумываете, оформлять уже непосредственно в конфету, как говорится. У меня вот, прежде чем я снова Зуйкова разрешу задавать хорошие вопросы, подготовленные, я так прям в импровизационном ключе. А почему «Орфей» и «Евридика» именно?
Ну, вот тут надо заметить, что не «Орфей» и «Евридика». Это «Орфей». Большая, это, да, это большая, но это даже не дело
даже не, «Орфей».
Не в названии. То есть, а именно дело в смысле. «Орфей», рок-опера называется именно потому, что весь смысл рок-опере вовсе не в любви между «Орфеем» и «Евридикой». Это, конечно, большая проблема, что люди, когда слышат «Орфей», сразу добавляют и «Евридика» и ожидают, что это вот будет про эту любовь. На самом же деле там стыкуются два мифа, там еще Аид и Персефон. И если говорить о любви, то ее там много, но это все вообще не о любви. То есть смысл на самом деле рок-оперы – это в выборе между свободой и каким-то нашими обязательствами, привязанностями и в поиске себя как личности. И это все про личность Орфея, на самом деле.
Ну, то есть гордыня против такой общепризнанной морали.
Ну, почти. Не совсем.
Там все гораздо-гораздо глубже.
Там слишком глубоко.
Напоминаю вам, друзья, что мы находимся сейчас и вещаем в прямом эфире, поэтому если у вас будут какие-то вопросы, обязательно их задавайте, присылайте нам в наших группах в социальных сетях, мы их обязательно озвучим и наши гости передадим. Возвращаясь вот обратно к составу, у меня еще такой вопрос. Ты рассказала о том, что вот вы с Андреем сработались, а как произошло это знакомство? Если, ну, то есть, ну, то есть мы... это уже на фоне проекта, или вы были знакомы до?
Нет, я чисто написала ему наобум. Мне посоветовали, я говорю, посоветуйте «Орфея», нужен «Орфей». И мне, ну, кинули какие-то кандидатуры, да, слушатели.
Класс.
И вот кинули трек Андрея. Вот, я послушала, голос подходит, подходит, все. Вот. А потом, ну, зашла на страницу, смотрю, аватар, внешность подходит. А дальше уже смотрю, там у него аранжировщик, там, да, «Градский холл», он там, я такая, это надо брать, это надо брать. И я ему написала, просто говорю, как насчет сделать рок-оперу? Он говорит, это денег стоит. Я говорю, будут деньги. Ну, так вот договорились. Сначала он, конечно, не воспринимал это все всерьез. Он меня тоже не знал. И там, иногда задал мне какие-то каверзные, забавные вопросы. А я ему так по полочкам все раскладывала. И он такой, походу, она не дура. Походу, она нормальная. Вот. И постепенно поняли, что мы оба нормальные.
Да,
все произошло.
Да. Это главное, наверное, в сотрудничестве. Слушай, а вот ты сказала про деньги. Деньги — это помощь аудитории, это краудфандинг? Или...
Ну, нет, конечно. Нет. Да нет, конечно. Я просто нашла деньги изначально. Mm-hmm. Андрей всех, там его приглашали на другой эфир. И он там все меня создал мне имидж, говорит, чтобы, говорит, делать рок-оперу, надо иметь 5 миллионов, которые вы готовы выбросить. И все такие ко мне, и все сразу ко мне такие: Ольга, откуда у вас 5 миллионов, которые вы готовы выбросить?
Налоговые, если вы нас слушаете.
Да-да-да. Вот-вот.
Деньги выбросили.
Все хорошо.
Деньги выбросили. Не было никаких вложений. Деньги выбросили.
Вот. Ну, на самом деле, это действительно очень дорого. То есть сама запись, вот эта песня, она же записывается в живом звуке. Все исполнители получают зарплату за запись. Песня может стоить от 50 до, самая дорогая песня у нас 85 тысяч стоила, где там все поют.
А что за песня?
«Нити».
Первая самая открывающая, да?
Она сейчас уже будет в этом... В эпилоге там еще повторяться, в другой вариации. Там уже все поют, и там вообще будет уже, естественно, всем надо заплатить. И естественно, что это дорого. Вот. Поэтому, собственно, все это... Большинство, конечно, уходит на аранжировку, на запись, но и много на... Что, на рекламу, опять же, раскрутку, пиар, оформление. Но оформление много не уходит, потому что я же сама дизайнерское образование, и я там много чего делаю.
К этому мы еще подойдем.
Больше, чем много всего. Ну и оплата, конечно, артистов. Поэтому надо иметь изначально деньги. И, а то, что собираем, ну, оно помогает. Потому что если бы это не окупалось никак, ну, да, сами понимаете, можно было... У меня был кризис в середине создания, когда еще не, еще не окупалось. И я думаю, боже, во что я вляпалась? Зачем я это сделала? Что мне делать? Но потом оно пошло. Пошли деньги с прослушивания, пошло туда, и оно просто стало возвращаться. И стало нормально.
Ну, вот это как раз, мне кажется, тот самый прекрасный момент, да, когда действительно совершить невозможное можно... И оказывается, что хоть и сложно, но вполне реально. И это очень здорово.
Сколько... Ты так часто говоришь про невозможные возможности, мне все время кажется, что Орфей должен был Билан играть. В рок-опере.
А что?
Хорошо. Сколько человек работает над рок-оперой сейчас, помимо звездных исполнителей? Насколько это большой вообще штат?
Да, дело в том, что вот все говорят о какой-то команде, о каком-то штате, но особой команды какой-то у нас нет. Если не брать вокалистов, то есть Андрей и я. Ну, я, естественно, всю музыку, оформление, ведение групп, продвижение, что там, ну, подбор исполнителей, ну, продюсирование в полной мере вот этого всего. И Андрей, который создает аранжировки и записывает, он мультиинструменталист, он сам же записывает партии, просто записывает, ну, вся на студию. Это. А в остальном, вот сейчас... Ну, вот поработали с художником по костюму, да, когда готовили. Музыканты играют на сцене, вот тоже на концерте. А какой штат? Ну, все. То есть вот такой у нас маленький штат. По сути, команда состоит из меня и Андрея. А остальные люди, ну, подходят, когда им надо поработать.
Сессионщики.
Да, ну, да. Когда нужно что-то сделать.
Ну, так снова ответ на вопрос, да, о том, как какой-то глобальный большой проект сделать практически своими руками. На мой взгляд, это совершенно уникальный случай, когда не какая-то гигантская команда, большущий продакшн работает, потому что...
Часто людям сложно в это поверить. То есть говорят, ваша команда, вы там... Я говорю, спасибо, вот моя команда. Одна рука, вторая рука. И Андрей...
Тут, на самом деле, я хочу еще очень затронуть такой интересный вопрос. Я знаю, что ты такой немножечко музыкальный аскет. Ты писала нередко в своих соцсетях о том, что когда ты работала над проектом, ты специально старалась как можно меньше...
Я вообще практически ничего не слушаю.
Ничего не слушать, чтобы творить вот как какую-то вот эту первозданную энергию творчества. Расскажи об этом немножко.
Ну, есть... В творчестве, в любом, там, в художественном, музыкальном, есть такое понятие, как насмотренность, наслушанность, и она нужна, то есть ты должен много смотреть, много слушать, чтобы потом создавать. А в то же время, когда уже приходит момент создавать, то оставим уже вот то, что наслушано, то и наслушано, и пусть из-за этого оно все работает и складывается, потому что... Ну что, я сейчас буду слушать какие-то русские проекты? Ну хорошо, они у меня уложатся в подсознание. И я что, буду делать то же самое? В итоге сама того не понимаю? Нет. Это наоборот, я считаю, что на этапе создания надо исключить прослушивание каких-либо, сложно сказать, конкурентов. Ну, товарищей по нише, я бы сказала так. Потому что все же откладывается. И в итоге ты можешь просто повторить то, что повторять не надо совершенно. Тем более какие-то русские, уж тем более. Поэтому я ничего не слушаю, я, мне нужно... Вечерами я бегаю на беговой дорожке, там же сочиняю песни на ней. Mm-hmm. Вот. Но если уж мне совсем становится скучно на ней бегать, я включаю Андрея. Вот mm-hmm. его альбомы последние. Ну, потому что я знаю, что там мне... Его музыкальные ходы мне нужны.
Да, а да. Тем больше, более, это работа в тандеме, да. Конечно.
А больше ничего не нужно.
Но тем не менее, если, например, предположить, что вот уже рок-опера выпущена, оба диска, обе, две части ведь будет, правильно? Да. Третья не подразумевается. Две части будет. Постановка поставлена. Я понимаю, что это прям планы вперед громадье, но тем не менее, вот уже проект реализован. Угу. Понятное дело, что на этом его жизненный цикл, конечно же, не заканчивается, потому что потом гастроли, выступления, но когда уже все написано, было бы и тебе интересно, ну, не знаю, ознакомиться, ну, например, с той же самой хип-хоперой Нойза.
Я частично в самом начале, мне же как сразу стали говорить, да вы не берите эту тему, ее уже множество раз брали. Я говорю, у нас все по-другому, это совсем другая тема, да вы не берите. Вот. Я ознакомилась частично, то есть я могу там, ну вот прям по чуть-чуть, чтобы понять, что это. Mm-hmm. Очень талантливое произведение, насколько я поняла, ну, конечно, совершенно не мое.
Ну да, да.
Вот. А так, ну, то есть вот я частично так, по чуть-чуть, чтобы, господи, не дам их оттуда ничего.
Говоря о дальнейших планах, да, ну, то, что, да, должны быть гастроли, все такое, планируется ли, ну, хотя бы в мечтах, ну, хотя бы в таком теоретизировании о том, что будет дальше экранизация этого всего?
Экранизация.
Ну, потому что костюмы готовы, да, актеры уже известны, музыка вся записана. То есть осталось только, по сути, взять камеру, хорошую там...
снять? Хорошую команду и снять. Саму постановку?
Вот, нет, постановка, это понятно, это в любом случае придется снимать.
В каком-то формате клипа или фильма?
Ну, Jesus Christ Superstar, да, например, имеет совершенно потрясающую полноценную постановку вот именно с живыми актерами в качестве кино.
Ну, такую кинематографическую.
И не одну, кстати говоря, надо сказать.
Ну, пока об этом не думали.
Совсем.
То есть пока еще.
То есть это думаю. Такая аудиальная
только,
история.
Только, возможно, именно съемка постановки, но не такая там, кондовая с двух камер, а именно художественная, как мы снимали первый концерт. То есть снимают сначала крупные планы, то есть такая, уже получается целый клип. То есть не концерт, а целый клип. Может быть, в таком формате. Но что прям фильм пока нет. Угу.
Пока а клипы не именно не концертные, а
такие. Ой, поняли, что это сейчас не нужно. Поняли, что сейчас лучше концертные видео хорошие снимать, как-то сейчас с клипами. В общем, лучше потратиться на концертные видео хорошие, если есть концерт, конечно.
Как раз концерты проходят сейчас в Градский холле. Прилетал ли тебе какой-то фидбэк от самого Александра Борисовича касательно
Орфея? Он мне, да, постоянно прилетает. Прилетает. И я, ну, что сказать, мы сейчас... можно сказать, хорошо общаемся. Это было, естественно, не сразу. То есть вначале Градский не знал, кто я. И такая, а что, соберете? Кто вы? Вот сейчас, может, такое, что мне позвонят и скажут, что все, пора второй концерт.
Ну, так и произошло, на самом деле.
Так и происходит. Говорит, я не знаю, говорит, но ходят, и что ж теперь делать? Нужно делать.
Да-да-да, я читал этот пост в соцсети.
Сейчас с радостью. Сказал так. Сказал, ну, это не рок-опера.
Аминь, да.
Да, а я говорю, ну, он подразумевает, что это не вот такое огромное полотнище связанное. Он говорит, это зонг-опера.
Это зонг, да.
Зонг-опера, то есть песни, связанные диалогами. Я хотела ему сказать, ну, я знаю, вот, что это не огромное полотно, которое вот прям идет, ну, в 2021 году я буду писать полотнище,
но я... но и не называть рок-оперой то, что не является рок-оперой.
Ну, не поймут. Зонг-опера...
Тодд, это зонг-опера, она везде официально написана, как
зонг-опера. Такое, ну, так, опять же, ну, опера...
Тем более рок, ну, как бы...
Нет, ну, тут нет расхождения, то есть есть рок, опера. Если мы называем зонг-опера, то мы не называем жанр. Что это такое? Какой уже? Если мы говорим зонг-опера, какой это жанр?
Зонг-опера.
Ну,
это жанр.
Мы не указываем на рок.
Нет, зонг — это как раз автоматически
зонг указывает. Зонг — это песня. Зонг — это песня.
Ну, здесь и нельзя точно однозначно сказать, то, что Орфей получился рок-опера.
Это придумали в Советском Союзе. Как это? Самое что ни на есть рок-опера.
Это вопрос вкусовщины. И вот именно поэтому Градский прав, то, что это не рок-опера.
Если это не рок-опера, то у нас нет рок-опера.
Есть всего две рок-оперы. Это «Иисус Христос — суперзвезда» и «Призрак оперы». Все остальное не может. может являться рок-операми, потому что как раз они не являются полотнищами, поэтому они не соответствуют термину, а во-вторых, не соответствуют стилистике. Тяжелый рок-опера может
опера
быть.
Опера — это полотнище.
Хард-рок.
Рок — это жанр. Ну. Давайте, ну ладно, не будем. Но просто говорю, что опера — это, ну вот, тогда надо оперу убирать, вот так.
Зомк-опера — это термин. Это
термин, вот, который относится тогда к... зомк-опера, но тогда мы не указываем жанр.
Хорошо. Все. Зачем? Да. Люди, как только услышат первый аккорд, они сразу поймут, что это история про рок.
Ну, зачем?
Когда они увидят фамилии артистов, они поймут, что это рок. Так что, я думаю, в принципе, люди, когда... Ну, а какой смысл? Спекуляция словом «рок», который, в общем, в 21-м году особо не интересен.
Указание на жанр.
Ну... Как бы с точки зрения профессионального сообщества получается, что вы...
Я скажу так, я считаю, что термин «зонг-опера» не катит вообще.
И горшок сейчас такой.
Ну, как угодно.
Ну, у горшка была принципиальная позиция на эту тему, насколько я знаю.
Это
и
дурацкое
он как раз-таки название. Хотел откреститься максимально от термина рок-опера, потому что его все, что выходило под названиями рок-опера, лично его не устраивало.
Правильно.
Именно поэтому он пытался от этого откреститься. Здесь ситуация другая, если мы говорим про конкретный.
Ну, привязка к слову рок.
Это не так значительно. Просто говорю, что лично меня просто не устраивает термин зонг-опера, потому что я считаю, что. Он изобретен был в Советском Союзе для того, чтобы убрать слово «рок», потому что рок был запрещен.
Потому что рок был запрещен.
Но у нас это, кстати, он не запрещен.
Не был запрещен.
Ну все, давайте тут будем смотреть. Ладно, все.
Давайте дальше.
Да.
Замечательные вопросы подготовлены. Да.
Мы возвращаемся обратно к...
Секундочку, зачитаю вопрос из зала.
Прекрасно.
Не вопрос, скорее послание. Ольге, желаю, чтобы ваш Орфей реализовался во всех ипостасях. Ваш Орфей реализовался во всех ипостасях. Полная театральная постановка, гастроли и, может, что-то большее даже потом, может быть, мультипликационный фильм. А, это, видимо,
мультипликационный?
Я случайно предугадал, видимо, вопрос из аудитории, извините.
Мультипликационный предлагаю.
И вопрос, оставите ли вы в том числе и формат рок-концертов, очень хотелось бы. Я не уверен, как вопрос относится это к Орфею только или к личному творчеству.
Я думаю, что...
Да я думаю, к Орфею.
Давайте и так, и так.
Ну, конечно, это всегда можно сделать, рок-концерт. С другой же стороны, есть небольшая... Конечно, проблема того, что рок-концерт — это еще музыканты на сцене, и без балета, без подтанцовки, например, вторая часть не пойдет. Поэтому нам нужна очень большая сцена тогда. Когда...
В смысле, для того, чтобы делать рок-концерт?
Да, для того, чтобы рок-концерт вот полностью все это делать. Тогда надо брать большую сцену.
А как тогда вот сейчас вот видите? Ну, то есть гастроли в любом случае нужно будет делать. Это необходимость, да, как только у нас снимется локдаун тотальный.
Ой, необходимость, но этим вообще неизвестно, кто будет заниматься, потому что это такая вещь, которую...
Но сейчас загадывать тяжело.
Будет невозможно, ее просто будет невозможно окупить. Даже я, как автор, я готова сделать так, что вот... Вы берите, езжайте, а у меня, для меня пусть это просто будет в ноль. Ну, давайте просто, вы поедете, порадуете людей, а мне это ничего не будет стоить. А вы можете заработать на этом, да? Но даже так я не уверена, что люди повезут это все.
Ну, если будет запрос-то. Ну, хотя бы там Петербург,
очень,
Новосиб.
Очень дорого.
В Крыму, в Херсонесе, представляете, же... в греческом, таврическом Херсонесе.
Да, кстати, мне говорили об этом, да, мне там предлагала наша художница по костюмам, что вот отправить им видео, чтобы они заинтересовались. Не знаю, мы отправили, не отправили. В любом случае, возить очень много народу, очень много людей. Вот. Особенно если с рок-группой. И каждому надо
коллеги,
платить.
Да, если вы хотите это реализовать...
Если вы хотите повезти рок-оперу «Орфей» на гастроли, у вас есть, и вы считаете, что это вам будет выгодно, вперед.
Ну, этим, в принципе, должны заниматься агентства, действительно, а не авторы, собственно говоря, заморачиваться.
Ну, пока ты вот я устраиваю концерты, то есть поэтому... А и ко мне идут с вопросом о гастролях. Вы, говорит, когда поедете? Да, я поеду. Вот такое, да.
А по поводу личного творчества? Остается ли личное творчество все еще в активной фазе?
А личное творчество у меня как раз заморожено до определенного момента. Да, группа Ясвена. Она с 2015 года, по-моему, да, в замороженном состоянии находится. Ну, уже, по сути, и нет никакой группы, потому что музыканты все разбежались, естественно, кто там работал сессионные. И заново все, просто надо собирать, брать музыкантов, чтобы они учили, других уже. Вот. И планируется разморозить где-то в 2023 году или в 2022.
Это редкий случай, когда автор может точно сказать, когда вот примерно разморозит. Вот примерно тогда я отдохну. Сейчас рок-опера закончится.
У Ольги, на самом деле, все очень по плану, все очень
четко. Да, я очень все планирую.
Это правда. Недавно видел опрос, опять же, у тебя, где ты спрашивала, насколько интересно было бы публике то самое возобновление концертов, и, может быть, оно произошло бы пораньше. Как ты оцениваешь результаты этого опроса?
Результат мне надо было набрать, увидеть, что 500 залов, 500, там, 540 человек, который, например, у нас городский холл, да, что он будет заполнен, да. Я увидела, что сейчас там что-то 400 с чем-то. Ну и, соответственно, что кто-то не придет, кто-то, наоборот, придет с родственниками, потом будет там еще рекламная кампания, и все, ну, как бы, будет даже больше. Так что, в принципе, меня все устраивает. Можно.
То есть можно начинать работать над этим, и можно ожидать концертного
комбака. Я думаю, что мы будем, потому что я, да, потому что я Андрею говорю, у нас сейчас будет перерыв после рок-оперы. Говорю, а что нам делать перерыв? Давай дальше займемся. С удовольствием помогу подготовить концерт. Ну, именно
потрясающе. Потрясающие новости. Я как
большой... Будем верить, что получится.
Твоих концертов, которые были, на самом деле, необычайно редки. Просто необычайно редки.
Были, ну, одно время были, а потом, да...
Я с огромным
удовольствием... По жизненным обстоятельствам пришлось
вернуться завязать. И послушать все в зале, потому что очень-очень здорово. Возвращаемся все-таки к Орфею, у нас тема эфира о нем. Мы уже немножко затронули историю о том, что в сюжете у нас, несмотря на то, что названа рок-опера просто «Орфей», там вплетены мифы не только об Орфее и Евридике, еще о похищении Персефоны, Аидом. Во второй части ждут ли нас еще какие-то мифологические истории, отсылки, или этим ограничится все?
Ария Сизифа. С темой бесконечно качущего камня.
Да, ария от каждого грешника, которого там Аид приговорил, о его жестоком наказании. Но сейчас я подумаю. Отсылки.
Что-то я сам себя завел теперь темой Сизифа. Мне прям мой любимый что-то персонаж такое, греческой мифологии. Я теперь сижу и думаю об этом.
Сделай рок-опер.
Не, я мюзикл буду делать.
Нет, ты зонг-опер будешь делать.
Нет. Я хочу продумать такое произведение, которое действительно будет полотном, которое будет с бесконечно повторяющимися закрученными
кратурами. Бесконечным камнем, который...
Лейтмотивами.
Лейтмотивы, да, они должны перекликаться, как золотые нити.
А вот, что-то... Да.
Мифы.
Миф. Что еще? На самом деле, вот есть две истории. Значит, Орфей и Евридики, Аида Персефона, а вторая Аида Персефона будет раскрыта во второй части тоже, как у них там это все разрешилось, почему она осталась. Но каких-то других мифологических линий нет. Там Гермес с Гекатой немножко повзаимодействуют, дадут какой-то намек, что там между ними что-то есть, какая-то история, но мы это, естественно, раскрываем.
Фанаты Евгения
Егорова. Да, они уже, да, фанаты уже обрадовались, что Вера с Женей смогут на сцене быть вместе.
Ура, ура, да. Любители последнего испытания трепещут в этот момент однозначно. Очень большое внимание в Орфее уделено теме судьбы. Вообще такое вот какое-то глобальное. А ты сама в судьбу веришь?
Я верю, да, верю, но только не как в то, что нам свыше дается.
То есть не фатализм какой-то?
Нет, не то, что свыше, а просто в то, что заложено в нас какую-то траекторию, которая из-за переплетения многих событий, многих, которые еще до нашего рождения произошли, ну вообще с самого сотворения мира, если так можно сказать, дошли до нас и нас ведет.
Алгоритмический детерминизм, проще говоря.
Да, детерминированность, да.
Извините.
Нет, правильно. Ну, просто я не стала бросаться вот такими словами.
Нет, у нас можно, у нас люди умные.
Считаю, что свобода выбора у нас, скажем так, если вообще есть, то крайне ограничена, поэтому наша психика, наполненность плюс обстоятельства, они все создают судьбу. Но пытаться контролировать этот процесс нужно, иначе уж совсем.
Беда.
Да.
Мы интерактивные достаточно. Мы любим общаться с нашей аудиторией. И вопросы, кстати, напоминаю, что вы все еще можете задать. Эфир у нас продолжается, но времечко уже течет. А перед эфиром мы провели традиционный опрос наш, и по результатам которого мы узнали, ради чего наши слушатели, наши зрители готовы были бы спуститься в ад, последовать пути Орфея. То есть что могло бы произойти такого, что...
А ты, кстати, оставил тогда ответ «не ради чего»?
Не ради чего?
Да. Ну, в смысле, нет таких причин.
Я написал «ради приключений». У меня...
Это не то же самое.
Не ради чего, да, да, действительно.
Не, ну если все пойдут, то и я пойду. Хорошо.
Это правда, да. Так. Большинство голосов было отдано за спасение мира или людей в данном нашем опросе. На втором месте «любовь», а на третьем месте как раз-таки попытка изменить свою судьбу. То есть вот для того, чтобы изменить какое-то свое предназначение, предначертание, можно было бы прям вот... пойти в огонь, в царство Аида и так далее. А ради чего готова была бы ты спуститься в Аид?
Ой, знаете, я так люблю дома сидеть. Что мне кажется?
Человек 5 миллионов взял, вот мне кажется, там уже достаточно. Ради рок-оперы, вот.
Ну, ради любви.
Любовь все-таки первостепенна.
Да.
Даже есть мимолетная. Да, даже если предначертанное богами. И плохо, которое плохо кончается.
Ты сегодня прям это приправляешь наши силы.
Ну и хорошо. Остротой перцем.
Давай о прекрасном. Твои любимые песни в Орфее. Вот лично твои как автора.
Ты нормальный вообще?
Да, я знаю, я без ножа сейчас режу, я понимаю.
А я не могу, я спокойно отношусь. И для меня все равны. Ага. Можно сказать, что для меня из второй части любимая песня «Кто ты». Я ее прям вот через себя пропускала, когда вот этот путь от забвения к пониманию, кто ты такой. Вот это, собственно, является вот кульминацией выступления Орфея. То есть он... в этот момент Орфей находится в таком состоянии, что ему уже нечего терять, и он понимает, что, скорее всего, он сейчас споет, и его там Аид... все. Вот, и такое камикадзе немножко. Такое вот. И горькое, и в то же время просветление. Вот.
А, Ольга, вот есть ли условия, при которых, ну, приходят к вам, допустим, постановщики, да, какие-то там агентства и так далее, говорят, то, что мы хотели бы взять там у вас разрешение, как у автора, да, под отчисление авторства, как это все происходит в шоу-бизе, да, ну, на постановку там где-нибудь рок-оперы «Орфей». А есть ли такие условия, при которых вы скажете, что нет? Вот вам, вы, ну, допустим, да, там вам принесут, вот такие у нас будут актеры, вот такой у нас будет зал, вот такие у нас там будут, вот так мы все сделаем. А есть ли какие-то условия, при которых вы скажете, нет, ни за что, ни в коем случае я вам не разрешу поставить мою рок-оперу?
Ну, вот здесь нужно конкретно обговаривать, что и как они собираются делать, потому что, может быть, извините, они там... не знаю, актеров раздеть собираются полностью и устроить греческую оргию вместо
этого. Это Греция.
Ну вот, вот, я и говорю, то есть тут, извините, режиссерское видение может быть любым, и естественно, что на такие вещи я не согласна. То есть тут, если будет какое-то подобное предложение, то со мной придется сильно обсуждать, что они там собираются делать, иначе не надо.
Ну, то есть это прям действительно вот такое детище, которое очень близко к сердцу. Не просто такая история, которая рано или поздно захочется уже...
Не надо. Это, на этом мое имя стоит, если они там устроят черти что, мне это совершенно не нужно. Угу. Не зря же я 5 миллионов выбросала. Получается, что я делала, а потом кто-то взял, наживается, портит это все, да не нужно. Вот, в общем, придется тем, кто собирается на этом дальше зарабатывать, придется тесно взаимодействовать со мной.
А каверы, кстати, уже пошли на песню? Ну, то есть люди присылают там какие-нибудь видеозаписи, аудиозаписи, как типа, вот мое видение такой-то песни.
В смысле, поют ли, играют?
Ну да,
да. Да, конечно, да. Очень много. Очень, вот этот есть такой караоке-сервис, я не знаю, Смули какой-то, что ли.
Ну.
Смьюл, да.
Вот, там много поют, ну и сами играют там. По-всячески, и профессионально, и менее профессионально, по-разному.
Какие-то интересные аранжировки в этом попадались?
Ну, пока еще прям аранжировок таких прям серьезных нет, но именно сыграть на гитаре, либо как-то под пианино.
Я понял, это будет ска-панк опера Сизиф.
Мне кажется, великолепно.
Медные трубы хорошо просто будут показывать этот камень.
Вот, а зачем вы жанр указываете?
Панк-рок, ну, чтобы...
Все.
Это для того, чтобы... Это будет не опера, это будет не музыкальное произведение, это будет вызов обществу. То есть это будет произведение в рамках постмодернизма. Это такое... Я поставлю писсуар, напишу на нем, что это произведение искусства, и все будут говорить, что типа...
Тогда правильно.
А, ну, значит, да, в музее же стоит. Так вот, да, Алексей, извините, продолжите, пожалуйста.
Немножечко перейдем от публичного, от творчества, немножечко к личному. Ты в соцсетях своих выбрала такой путь открытости, путь искренности, очень много...
Да, в этом году.
И очень откровенно пишешь о том, что с тобой происходит, о том, что тебя волнует, о своем мировоззрении, в том числе о каких-то психологических травмах и о других личных вещах. Каково вообще быть настолько открытым человеком?
Ну, это очень страшно. Это очень страшно, и я сейчас... Интересный у меня такой эксперимент. То есть я написала это все. Мне стало абсолютно другой уровень жизни. То есть я поняла, что это нужно было. Никакой психолог. Это все не поможет. Прятаться по кабинетам психолога никогда не поможет. Потому что это вопрос принятия людьми, принятие самой себя, вот, что тебе не надо скрываться, как какой-то, как будто ты чем-то поражена, что только бы они не узнали. Вот. И для меня это совершенно перевело жизнь на совершенно другой уровень, и взаимодействие с людьми совершенно другой уровень. Я вот могу с вами приятно, по-доброму общаться. Раньше мне было тяжело вообще, в принципе, общаться с людьми. Но сейчас, ну, каждый раз, когда я что-то заново пишу, я думаю, боже, но ведь обязательно же там, ну, кто-то поддержал. Но ведь, естественно, есть люди, которые там что-нибудь подумают. И это страшно, конечно. И мне хочется, думаю, может быть, все это закрыть аккаунт, закрыть. И я это делаю.
Время от времени.
Я прям как эти. Я это специально делаю. Вот закрыла, и вдруг я снова вот это ощущаю, вот эту закрытость, вот это, что мне надо спрятаться, что я... Ужасное чувство, которое было со мной всю жизнь, и которого я избавилась. И я тогда сразу открываю и говорю, нет, лучше пусть мне будет страшно. Лучше пусть мне будет страшно, хоть вот мне вот это жуткое чувство.
Ну, получается, что это какой-то немножко выбор между двух зол.
Да, между двух зол. Ну, это навсегда с каждым человеком, с которым, скажем так, происходили вещи, которые... Ну, могут других людей как-то немножко, ну, не знаю, напугать, шокировать или что-то такое. Да.
Вопрос из зала такой, видимо, вот уточняющий для людей, которые ознакомляются с рок-оперой. В чем Орфей видит свое предназначение?
В конце, ну, я не знаю, можно ли спойлерить.
Ну, так. Давайте, намеком.
Скажу, что все это, вся рок-опера, по сути, является приквелом к жизни, к последующей жизни Орфея, в которой... Ведь это немного исторический персонаж, все-таки о нем также известно, что он основатель орфизма, монотеистической религии. То есть в дальнейшем, уже после своего вот этого путешествия. То есть это, вся эта рок-опера является приквелом к его дальнейшей истории и подводит к тому, что он понял, что вот это устройство мира, когда боги управляют всем, его больше не устраивает. И он не может жить спокойно, свою жизнь с Эвридикой даже строить, спокойно быть, находясь под влиянием богов, зная, что в любой момент его могут просто перекрыть кислород, и все. И он решает посвятить, скажем, свою жизнь тому, чтобы разрулить этот процесс. Ну, вот как бы, чтобы... И, естественно, это немножечко связь одного с другим, мифологии и какой-то реальности, которая, наверное, ну, как... То есть такое перемешивание. И все же это, я считаю, интересно. Как человек пришел к тому, что ему нужно бороться с богами.
Вот. Довольно так глобальный что... такой.
Глобальный, глобальный подход. Ну, если почитать об орфизме, там можно заметить, что вот такой, ну, еретик, по сути, для своего времени.
Ну, по сути дела, да.
Хорошо. Ему, собственно, за это голову, я так понимаю, потом и оторвали, а вовсе не за то, что вот эти, как их, фанатки Диониса,
фанатки Диониса.
Потому что он там использовал его имя, и, скорее всего, это были религиозные, скорее, воины, чем любовная, так сказать, их неудовлетворенность. Так что Орфей такой у нас немножко еретик, который решил изменить мир. Вот.
А получилось ли у него, узнаем во второй части
рук. А нет, мы не узнаем.
А, это останется за кадром.
А это получается, что получилось, потому что, видите, как бы, ну, кто-то, наверное, до сих пор, конечно, верит в этот пантеон богов.
Ну, я подозреваю,
да,
что какие-то...
Кто-то, да, но все-таки да, это отошло куда-то...
Частицы.
В мифологию больше. Угу. Видимо, получилось.
А когда, кстати, можно ли уже говорить о какой-то более-менее конкретной дате выхода второго альбома?
Да, вторая часть выйдет... Сейчас скажу. Ну, в октябре не знаю, но в ноябре точно.
Угу. То есть сначала, ну, точно, здесь понятно, сначала будет презентация, а потом появится...
А здесь не происходит опять презентация. То есть мы 3-го, 5-го, угу, потому что нам придется взять большой промежуток до весны, до следующей, решили, ну, просто дать людям возможность, кто не попал на первые два концерта, все-таки увидеть что-то. Угу. То есть у нас будет такая первая часть, а вторая опять... Там немножечко по порядку, а потом еще несколько сцен, ну, такой вот. Никто ничего не поймет, но надо людям, чтобы посмотрели, послушали.
Ну, то есть это будет немножечко расширенная версия.
Да, расширенная такой, да.
Надо идти обязательно, друзья. Друзья, и билеты еще остаются, и я, как человек, который присутствовал на одном из двух концертов, удовольствие редкое, поэтому я пропускать не рекомендую. Ознакомиться стоит. Раз уж мы заговорили немножко о личном, о каких-то вот этих моментах, не мог не обратить внимание на твой последний пост в Инстаграм, где как раз ты пишешь о том, что работа над Орфеем, над рок-оперой привела тебя, ну, скажем так, к определенному кризису какому-то. Понятное дело, что такой титанический труд, такой огромный проект, безусловно, вызывает большую усталость и выгорание, но... К сожалению, немногие понимают это, будучи, скажем так, по ту сторону экрана. Mm-hmm. Можешь ли ты это прокомментировать, постараться объяснить это тем, кто об этом, может быть, даже не думает?
Ой, нельзя сказать, что это какой-то прямо кризис. Я свои кризисы уже давно научилась преодолевать, потому что, по сути, все эти кризисы в голове. Просто меняешь кое-что в голове, и у тебя больше нет кризиса. Вот. Но, тем не менее,
звучит
я...
как лоботомия.
Нет беспокойств. Да. Но, тем не менее, я знаю, что он существует, что этот конфликт во мне существует, и усталость существует. Поэтому я пишу об этом. Уже второй, вот как раз рок-оперу, видимо, финальный перед выходом. Дело в том, что когда вот так много отдаешь, mm-hmm, конечно, хочется и много получать. Ну, и чем больше, тем больше хочется получать. Но тут нужна какая-то самоподдержка, потому что, ну, я понимаю, что людям невозможно осознать, сколько там я вкладываю, и, например, чего мне это стоит. Но они и не должны. У них я даю продукт, по сути, если уж так упрощать. Это для меня, это, может, кому сердце вырвало. А тут как бы, ну, по-другому все. Они слушают это на стриминговых сервисах. Кто-то, какие-то там совсем вот фанаты, которые вот прям, даже не фанаты, вот слушатели, которые прониклись. Они придут ко мне, они узнают, что я там сделала для этого проекта, но другие нет. И это надо принять просто. С этим как-то смириться. И надо самой себя поддерживать и не ожидать, что каждый прям, кто слушает рок-оперу, поймет, что это вот. Некоторые, например, понятно, что вот, например, если у артиста аудитория такая, которая его сильно любит, то, естественно, что заслуги все там, допустим, что они будут немножко к нему вот, uh-huh, причислять. Uh-huh. Что я буду ревновать, что ли? Немножко есть. Немножко есть, конечно, но там пишешь песню, знаешь, что хит. И вот как бы артисту хит написала, здорово. Но люди не знают, говорят, ну, с его голосом все хитом становится. И это не с его голосом, голос у него хороший. Но я под его голос написала эту песню. Я специально его голос раскрыла. Ну, вот такое вот. Ну, есть немножко, конечно, такого, но... Ничего не поделаешь, надо себя самой поддерживать, сказать себе, да, я молодец.
Вот такой вопрос, да, сразу с точки зрения именно зрителя. На каком ресурсе можно ознакомиться полностью, целиком, со всей вот историей рок-оперы «Орфея» от начала до конца? Ну, то есть вот прям от дня первого, когда это стрельнуло.
Прям история, в группе ВК.
Ну, может быть, есть...
А именно вот такое написанное, вот написанную историю пока нигде.
Ну, просто в ВК приходится копаться. ВК приходится
копаться, лазить, да, если только копаться. Так далее. Но так пока вот... написанной истории нет какой-то.
Товарищи летописцы, у вас есть прекрасный шанс. прекрасный шанс взять и создать такую историю. Я думаю, что это вполне реально.
Сейчас
там фанфиков понапишут.
Просто да, не хватает, знаете, какого-то вот центра такого в интернете, где куда ты можешь зайти, и вот все, что тебя интересует, хочешь послушать или не хочешь, да, хочешь пойти посмотреть или не хочешь пойти посмотреть.
Домен зарегистрировали.
А, зарегистрировали?
Да, можно сделать. Я сначала думала, не надо, но потом поняла, что надо.
Ну, конечно, да. Так.
Обязательно. Ну, про кризисы мы поговорили. Мы уже говорили о творчестве твоей сольной группы, о группе Yes Vena и о том, что она возвращается.
Ну, возможно.
К радости. Возможно. Вот опять мы слышим слово «возможно».
Мы же не знаем там, что может быть. Может, нас сейчас всех посадят домой опять.
Тотально, да.
Вот,
Совсем навсегда. Надеемся, что нет. И все-таки, возвращаясь вот к Yes Vena и к тому периоду, с чем было связано решение приостановить деятельность коллектива?
С жизненными обстоятельствами просто. У меня в 2015 году дедушка умер, и мне пришлось просто переехать к бабушке, чтобы с ней заниматься, потому что она уже старенькая, и мы с Олегом, с мужем моим, переехали, и было ему прям совсем не до того. Угу. Вот пока до ее уже смерти 4 года, до 2019 года мы занимались. Там еще, в общем, много всего было. Ну и какие тут могут быть вообще?
То есть это прежде
всего... Как маленький ребенок, только тяжелее.
То есть это выбор долга был?
Это да.
Надо было делать, да.
И как раз поэтому сейчас, возможно, будут движения к восстановлению этого.
Ну да, то есть сейчас уже, конечно, тоже с ребенком не так легко, но...
Да.
У нас остается 5 минут эфира, да? Надо как-то активно.
Да. У меня как раз я... Хорошему. Вести к чему-то хорошему. Да, к хорошему, конечно. Хорошего, на самом деле, очень много, да. Заканчиваем мы на позитивной ноте. Я с тобой познакомился... как бы не соврать, мне кажется, году в 2004-м, познакомился я с тобой совершенно в другом качестве, потому что тогда ты выступила художником, выступила иллюстратором для одного из альбомов группы «Шмелей».
Наши любимые «Шмелей».
С Алланом Уотерсом, который на фоне увлечения, которое, мне кажется, мы и познакомились. И я, прежде всего, Ольгу узнал как художника, как иллюстратора. У тебя был даже личный блог, в котором ты выкладывала. Как происходит, как обстоят вообще дела с этой гранью твоего творчества?
Никак. Это же все было не мое, то есть меня отдали, желали, чтобы я... Не то чтобы сильно желали, но чтобы я где-то учился, почему-то именно там. Вот. То есть я всю жизнь в художественной сфере образование получала, но тем не менее это никогда не было моим. Я так и сказала на дипломе, я говорю, отпустите меня, я заниматься этим никогда не буду. Они такие, ладно. Вот, и по сути никак, все мое художественное творчество состоит сейчас в оформлении Орфея. Ну, хорошо, что я это могу.
Как раз же обратно
хорошо, что я это могу.
Подвести, ведь.
Все эти обложки, все это, ну, я иногда задействую художников все-таки, потому что мне лень. Потому что мне лень.
Лень — двигатель прогресса.
Да. Ну, опять же, для разработки логотипа я могла бы сама, но... Нет. Вот. Но вообще я вот Орфеем занимаюсь.
Только слушай, а сценография ведь тоже твоя концертная? Или, пока, как минимум, частично?
Пока сейчас... А как? Ну, мы сейчас концерт, я как бы ставлю, что они будут делать.
Ну, нет, я имею в виду вот все оформление зала, все, экранов.
Все мое, свет, все экраны, видео на экранах. Как я устала их делать. Тоже, приходится, потому что, что же, это каждый раз, опять же, деньги будут куда-то.
Давайте так, три гипотетических проекта больших, которыми займетесь после того, как отгремит рок-опера «Орфей». Вот такие, которые вот так вдалеке в сознании они возникают. Может быть, вот туда, а может быть, я вот это, вот такие.
Сразу три?
Ну, три, да.
Может быть, хотя бы один.
Сразу три, это не музыкальный проект, это мой ребенок, мое здоровье и качество моей жизни. Потому что мне пришлось пожертвовать всем этим в какой-то мере для создания рок-оперы. Потому что вот это три моих проекта.
Ну, слушай, мне кажется, зато ребенок будет приходить в школу и говорить, у меня мама рок-оперу поставила.
Твоя мама менеджер. А твоя мама не поставила.
Да, моей дочке это свойственно.
Это очень важные проекты, которые каждому важны. Очень здорово, что люди, даже будучи вот в творчестве, достигнув больших успехов, все-таки начинают, или не начинают, или возвращаются.
Это успешная мама, да.
Чтобы думать о себе, думать о своих детях, о своем будущем. Чего, я думаю, мы вам всем, наши уважаемые слушатели, желаем. Зрители, и желаем. Олеж, есть ли у нас что-то Ольга... напоследок? Или
нет, но я очень прошу Ольгу сказать какие-то напутственные слова зрителям. Нашим зрителям, своим зрителям, тем людям, которые, может быть, смотрят сейчас нас, как раз благодаря Ольге.
Я скажу, что нужно следовать, это, может быть, прозвучит не очень оригинально, но нужно следовать своей мечте, потому что если вы не будете следовать, то будете разочарованы. А надо попробовать, потому что иногда нам кажется, что у нас нет ресурсов. Кажется, что ну, это невозможно, это так сложно, это никак. Но мысли — это мысли, и все это иллюзии. А нужно пробовать, реальность может оказаться совсем другой. Поэтому идти за своей мечтой, и возможности откроются.
Прекрасное наставление.
Извините. Да, да. Просто этом... для радиослушателей, просто так вот я слезу пустил. Прекрасное наставление.
Так и есть, на самом деле, Олег просто скрывает. Но
чувствительность.
На этой прекрасной ноте, на этом прекрасном наставлении мы с вами прощаемся, дорогие друзья. До встречи на следующей неделе, все в то же время, все в том же самом месте, в 15.00 по Москве на волнах Теос FM в группе Geek Zone. С вами был Олег Никитин, Алексей Зайков и наш сегодняшний прекрасный гость Ольга Вайнер. До новых встреч.
Будьте здоровы.